Здравствуйте, друзья! У микрофона проводник Андрей Танцарев, а мы вместе с вами продолжаем путешествовать в купе, в земли цивилизации и культуры, ограниченные не только эпохой железных дорог. Почти все интересует, что выходит из-под пера Валентина Яковлевича Курбатова. Мы давно знакомы, и неожиданностью была для меня одна его статья. Ну, понятно, когда известный, хотел сказать, древнерусский, так он любит, орнамент старых словес, когда известный русский писатель Личутин ругает Бунина за его деревню, за изображение мужиков темными красками. Это я еще могу понять. Но когда Курбатов, человек тонкий, городской, хоть и с прочной крестьянской основой, поругивает Бунина в статье за эротику и хвалит только «Чистый понедельник». В общем, разговор должен был быть, и я хотел уточнить позицию Валентина Яковлевича. Сегодня в купе разговор о Иване Алексеевиче Бунине с Валентином Яковлевичем Курбатовым. Когда я читал вашу статью о Бунине, я вдруг увидел вот эту ранящую беззащитность вас перед Буниным, не Бунина перед вами, должно быть Бунина перед вами, он уже помер, а вы живы, слава богу, право голоса имеете, и критик хороший, известный, с репутацией, как говорится. А вдруг наоборот всё? Вот чем же это объяснить? Потому что я точно так же был беззащитен перед Буниным в 15, 20, 25 лет, когда... Вот понятно, что советский подросток, да, искал, кроме... Ну, эротика, понятно, там вот в темных аллеях вдруг наткнулся, но я ведь читал не только это, я потом и в 20 студентам читал и плакал. Я не дворянский сын, у меня никогда не забирали усадьбу моих прародителей, ничего не было это. Но почему-то вот сама атмосфера той России меня трогало до таких слез. Я просто не находил людей, которые обживали прозу Бунина. Я не находил этой пластики в характере, в жизни. Я на Урале ведь жил, да? И он другой был. Мне не хватало в людях вот этой тонкости, этой атмосферы, этой художественности. И в женщинах мне не хватало вот этой бунинской какой-то живости, эротичности, влюбленности в самую жизнь. И в то же время вот он писал обо всем важном. И он и о смерти сколько написал. Я не знаю, не хочется там говорить, он буддист, христианин. Это все меня не интересует, потому что художник. И вот беззащитность юноши перед этим художником, беззащитность человека пожившего и тоже художника, и человека начитавшегося, и человека верующего. Вот это все очень странно. Вам тоже иногда казалось, что Бунин каким-то особняком, что он... Он какой-то не очень удобный русский писатель. Вот как назовешь, вот русский писатель, ну, Лесков, даже Зайцева можно назвать, Куприн, Чехов, Толстой, а вот неудобно, да? Что-то.
Да, наверное, я, в общем, не первый раз пишу о Бунине, первый раз мне выпало счастье написать о нем для Толстого, Толстого журнала, недолго просуществовавшего, «Российская провинция» он назывался, его издавал, по-моему, «Автопром», что-то очень камазовское, очень состоятельное, в хорошем где-то удобном уголке Москвы помещавшееся, но недолго, и года три, по-моему, просуществовал. И там мне однажды заказали статью о Бунине, я уже не помню, по какому поводу, и я тогда, наверное, и прочитал как следует, это всерьез. Так мы обычно читали, начиная, наверное, с 9-го тома, который появился благодаря Твардовскому. том мемуаров, где Алексей Толстой впервые представил как лжеграф и так далее. Все, что мы открыли, «Освобождение Толстого», мы впервые прочитали там. Потом протиснулись и «Темные аллеи», все благодаря Александру Трифоновичу протиснулось. Все вот это, начиная с этого, как ни странно, с другого конца.
9-7.
И уж потом только прочитали его, господи, «Отчаянные дни». Отдельные окаянные дни. Уже выходившие совсем поздно, как бы с другого конца. Я был счастлив этому заказу, тем, что... Ну, до этого, естественно, читал там «Антоновские яблоки», все, что было, и все, что связано с Буниным, «Митина любовь», куда же без нее денешься. Вот. А прочитав подряд, может, и все эти 9 томов, вдруг действительно увидел, и даже в самом начале своей статьи об этом написал, что Бунин по-прежнему самый неудобный художник в России, которому, может быть, и места не найдешь. Раньше вроде понятно, почему было. Эти окаянные дни не давали советскому человеку вторгнуться в это, во все в это пространство. Он был загорожен раз
на все. Мишутин до сих пор зол на Бунина за окаянные дни, что он там обличил русского мужика и вообще русский народ очернил.
Если бы он только в окаянных днях это сделал. Я-то начинал как раз... Даже вот сейчас вот прямо прибегну к цитатам, и не из самого Бунина, а вот из собственной статьи, мне будет удобнее просто посмотреть, и цитаты они здесь ближе. Его ведь и после «Деревни», самого, может быть, знаменитого сочинения, обвиняли все прогрессивные критики, что он чернит русского человека. Тогда, в 1910 году, вот, все это уже тогда поносилось. Ну и не мудрено было, все-таки его всеми укоряли, что он ни Решетников, ни Тургенев, ни Успенский, есть великая традиция – отношение к русскому человеку, к русскому народу, чуть подобострастное, чуть вечно виноватого русского интеллигента перед народом. Но он словно нарочно пишет, и, как всегда, эта ослепительная изобразительность его, грязь на дорогах синяя, жирная, зелень деревьев, трав, огородов темная, густая, избы глиняные, маленькие, с навозными крышами, возле изб рассохшиеся водовозки, вода в них, конечно, с головастиками. Семья большая, детей много, зимой ягнята, телята и сырость, угар такой, что зеленый пар стоит. А дети хнычут, орут, получая подзатыльники, невестки ругаются, чтоб тебя громом расшибло, сука подворотная. Желают друг другу подавиться куском на велик день. Старушонка-свекровь поминутно швыряет ухваты, миски кидается на невесток, брызжет слюной проклятиями то на одну, то на другую. Зол, болен и старик изнурил всех наставлениями. И когда ты читаешь, думаешь, конечно, какой-то Решетников, это в тебе шатается, мы же и советские, тем более писатели, тогда начинавшие. Мы же все-таки были наследники этой народнической традиции отношения к народу, высокого уважения и пиетета, народ вовеки прав всегда. Вот и дух на тебе, ты читаешь это о собственном народе, после Тургенева-то, и начинаешь бледнеть, думаешь, господи, да что же это такое, ты не знаешь, ты не готов к восприятию, ты не готов к реакции правильной. Это о тебе, оказывается, о твоем собственном народе, к которому ты привык. И там же, это я не уставал цитировать больше всего «Деревню», она меня потрясла тогда. Вот ты, вторая цитата, ты вот, вижу, гордишься, что ты русский. А я, браток, далеко не славянофил. Главный герой там говорит, много баять не подавает, но скажу одно, не хвалитесь вы заради бога, что вы русские. Дикий мы народ. И там идет жесткий, тяжелый разговор двух героев. Продолжается он тоже милостивый, Боже милостивый, Пушкина убили, Лермонтова убили, Писарева утопили, Рылеева удавили, Достоевского к расстрелу таскали, Гоголя с ума свели, а Шевченко, а Полежаев. Скажешь, правительство виноват, да ведь похолопу и барин, посеньки и шапка. Ох, да есть ли еще такая страна в мире, такой народ, будь он трижды проклят. Возражающий этому герою Кузьма говорит, такой народ... «Величайший народ, а не такой, позвольте мне заметить, не смей призы раздавать!» – опять крикнул Балакшин. Вот это. Я читаю это все потому со смятением и ужасом, что вижу, что мы сегодня по-прежнему призы раздаем, по-прежнему все-таки держимся вот эту славянофильско-народную и не позволяем, как бы вот, хотя сегодня, говорю, странное отношение к Бунину, уже другое, у нас нет испуга перед, вот, перед народным, перед, ну, как бы, ненародным взглядом. Сегодня уж кто только не плюнул в народ, только ленивый, наверное, это не делал. И они только подхватывают Бунина и жадно им пользуются, не имея на то никакого права. Ибо он-то действительно знал этот народ совершенно. Он жил среди него, косил, пахал, сеял, все умел делать. Не зря толстовцем был одно время, и в коммуне пожил, и обручи на бочке понабивал. И странно, что, может быть, умнее всего тогда, прочитав «Деревню», сказал Горький, которого мы тоже сегодня плюем, только ленивый этого не делает. Он замечательно заметил, что расшатанное русское общество серьезно должно задуматься уже не о мужике, не о народе, а над строгим вопросом подумать, быть или не быть Россией. Мы еще не думали о России как о целом. Это произведение указало на мысль, нам необходимость мыслить именно обо всей стране, мыслить исторически. Сегодня я об этом написал во всех газетах, во всех телевизионных программах, на всех радио. Пришла пора мысли России мыслить исторически. Пришла пора действительно оглядеть себя. Мы уже в прошлый раз об этом с вами говорили. Оглядеть себя, понять. Вот и Бунин впервые говорит, эту деревню с такой беспощадной яростью об этом пишет. Чтобы человек просто столкнуть его, разбудить среди сна уже привычно. Вот поешь там, поживи с нами, похлебай щей да поноси лаптей, узнаешь, каково быть русским-то человеком, на что ему лаптей, опять отзывается там один из героев Кузьма. Вторую тысячу лет, брат, таскаем их, будь они трижды прокляты. А кто виноват? Татари, видишь ли, задавили. Мы, видишь ли, народ молодой. Да ведь авось и там-то в Европе тоже давили немало. Монголы там всякие. А вовсе германцы не старше. Но это разговор особый. То есть читаешь, вот чувствуете, каждая фраза, она написана вчера. Это сегодняшние споры. Не вчера, словно их и не должно было быть. Вроде повода не было еще тогда-то, в 1910 году, об этом говорить. А сегодня вот пришла пора, и поэтому вот читал...
100 лет, да?
Конечно. 1910. Читал, захлебывался, думаю, да что же такое, как же это? В суходоле он пишет, опять же, вот замечательно. Многие из соплеменников наших, как и мы, знатные древнеродом. Имена наши поминают хроники. Предки наши были и стольниками, и воеводами, и мужами именитыми, ближайшими сподвижниками, даже родичами царей. И называйся они рыцарями. Родись мы западнее. Как бы твердо говорили мы о них, как еще долго держались бы. Не мог бы потомок рыцарей сказать, что за полвека исчезло с лица земли целое сословие. Что столько нас вырыдалось, сошло с ума, наложило на себя руки, спилось, опустилось и просто потерялось где-то. Не мог бы он признаться, как признаюсь я, что не имеем мы даже малейшего представления о жизни. Не только предков наших, но и прадедов, что с каждым днем все труднее становится нам воображать то, что было даже полвека тому назад. Вот это вот тоже, как подумаешь об этом... в странном беспамятстве, поразившем действительно. Сегодня мы все притворяемся дворянством. Ни одного крестьянского или рабочего сына не сыщешь в России. Все сегодня дворяне. Но без этой родовой рыцарской памяти все это изношенное, поэтому все ты чувствуешь декоративное это дворянство, ни на что не опирающееся, и от того государства то плавает и зыблется, что нет этого именитого рыцарского точного сословия. Почему он и даже «Освобождение Толстого» пишет с такой странной, тревожной вглядчивостью и беспокойством, перебирает его по ниточке. Ему надо от Толстого освободиться, вот от чего-то еще земного, того, что мучило, и выйти во что-то даже не знаю, во что он в сущности и вышел, наверное, один из русских литераторов этого последнего периода. Так и остался совершенно одиноким, последним классиком, писал о нем Архангельский, из нынешних критиков, ведущих телевизионных передач сегодня, тем временем, и другие он ведет. Вот он назвал его последним классиком. Сегодня много их, мы готовы каждого подставить под слово «последний», но в высоком каком-то, с высочайшем аристократическом понимании слова «классик», которое даже объяснять не надо, как раньше не надо было объяснять слово «народ». Все понимали, что это такое, спиной понимали, вот, внутренним слухом, течением крови. Точно так же со словом «классик» ты понимаешь, что за этим стоит что-то, что Владимир Владимирович Набоков уже не может притворяться классиком. Он может быть современным, модернистским, даже, или даже тонким. И в стилистике щегольской соревновался с Иваном Алексеевичем. Даже Иван Алексеевич его за это готов был убить, за его тонкое щегольство, скажем, фразы. Но при этом и по древности рода, может быть, этот покрепче будет, господин Набоков. Но вот, тем не менее, классиком не сыщешь. А вот... то, видно, и давало ему это право зваться и оставаться самым неудобным, что он действительно был последним, он как бы закрыл занавес над тем-то, что было настолько важно, и существенный, и простился, кажется, последняя книга, может быть, самая чистая, и в нем это были «Жизнь Арсеньева». Она часто повторительна, намечена любовь, много на чего повторяет, но уж там в последние годы надо было закрыть этот занавес, задернуть за русской любовью, русской жизнью. Она и написана ведь, как кто-то, по-моему, Федор Степун, уже в Нобелевской статье после Нобелевской премии Бунина говорил, что он это воспоминание, проросшее в вечность, или как-то так пытающееся, в общем, воспоминание, которое пытается стать вечностью, словно он действительно прощается с чем-то в этом своем воспоминательном сочинении, и что это может быть последнее, что он пишет там, краеведческий музей, где все расставлено в безупречном порядке, где ясно, что проститься с этим предстоит. Уже нельзя удержать русского человека вот того и деревенского, и помещичьего, и дворянского, всякого. Занавес задернулся. И вот часто поневоле, может быть, только сейчас и пришла пора читать Бунина и догадаться, что с нами действительно вот не конец ли это России. Смешно и странно. И вот эта беззащитность, о которой вы говорите, что вот беззащитность в статье о темных аллеях, где я пытался ворчать на Ивана Алексеевича, ну, не от духа сопротивления. Я же подошел к чтению темных аллей с нежным воспоминанием о первом чтении, уже не юношеском, потому что поздно пришел, но все-таки еще достаточно молодом, в этом странном трепете, когда у нас еще нет опыта чтения эротической литературы советского человека, ты еще не знаешь этого слова. И вдруг вот это, что, оказывается, это можно написать, вот эту горячечную, мучающую всех, наслаждающуюся какую-то победную плоть, которая отодвигает все духи и души, все вон, потому что вот она... опережающая плоть там в Руси.
Зойка и Валерия.
Зойка и Валерия, Ганя,
дурочка,
Ганя Ганская. Дурочка, да-да.
Галя Ганская. Там очень мало. Вот они. Но они сильно написаны, но в отличие от Мопассана, это не самоцель. Ведь там, понимаете, я вот сны Чанга, да, вот это все настолько удивительная ткань, там все пронизано такой щемящей болью, радостной болью по бытию, вот этим цветам, краскам, по юности, по молодости. Мне кажется, что здесь не столько о плотской любви, сколько об утерянной юности и молодости бунинской. Вот он, потому что с такой пронзительной, потому что душа-то юная, молодая, до сих пор хочется быть молодыми, влюбляться. Девчонок вот в этих барышень молоденьких. Вот, а уже внимание-то они на тебя не обращают. В этом смысле. И юность ушла, а художественная сила такова в Бунине, что воскресить-то он может, а в реальности-то нет. И вот он так передает вот это, что это уже не литература, а какая-то магия. И ты хочешь жизни это увидеть, раз он так написал с такой силой, значит, оно было, но где же оно? Ты смотришь налево, направо, перед собой. И будучи юным я смотрел, ведь я хотел увидеть Галю Ганскую, хотел увидеть эту гимназистку 16 лет, помните, которую застрелил какой-то кривоватый, на кривоватых ногах какой-то Исаул. Все вот, и вот эта пронзительная вот эта вот нота прощания со все пронизывает, как поздний ноябрьский стылый такой солнечный свет, вот все темные аллеи Бунина, все.
А этого не было. На самом деле не было. Он ведь тоже пишет об этом, что я мог выдумать все. Я почему и сам в этих темных аллеях зашел со стариковским гневом в равенстве лет с Иваном Алексеевичем уже сейчас, когда все мир Николай Муромцев пишет, бес перед тобой, Ванечка, стоит, что нельзя, и он действительно бес перед ним стоял, он все время искушал и провоцировал на эту дурочку, на куму, на вот эти рассказы, которые полны. Там как раз не было трепета, нежности, чувствительности. Это была такая демонстрация силы, культуризм такой, показать вот эту эротическую жизнь, вот такую самую такую, что каждое движение человека пронизано эротикой, почти отменить в нем эту душу, забыть просто про нее, вычеркнуть из жизни. И это вот в этих маленьких, в особенности, рассказах, это видно, это демонстрация. Вот в день написать по рассказу, поставил себе задачу и написал. Но когда берешься на какие-то настоящие, совершенные, высочайшие, Генрих или в особенности Натали, или там «Чистый понедельник», вот там-то действительно, там ты просыпаешься от ужаса, почти читая это все, ты начинаешь хвататься с криком и жадно оглядываться налево-направо, пока не догадаешься однажды, рано или поздно, что Ивана Алексеевича этого не было. Это не воспоминание, не попытка обнять там что-то и проститься с этим миром. Это вот попытка написать сон, который у всякого человека есть. У всякого человека есть небесная возлюбленная, и всякий человек видит ее во сне и просыпается в слезах, потому что понимаешь, что в реальности ее нету. Так случилось. Живет он долго, коротко, ясно, у молодого человека есть надежда, догонит. У старого уже нет. Но есть вот это какое-то, ну не знаю, дарованное каждому человеку пронзительное чувство возможности, необходимости, единства. Но, видно, браки действительно совершаются на небесах в высшем смысле. И, видно, так редко работает это. Открываются облака и выходит небесный канцелярист, чтобы подписать это брачное свидетельство. Что в реальности все совершается в земных ЗАГСах, которые делают это проще, естественнее, быстрее. И уж сегодня, когда слово попро, просто любовь, слово вычеркнуто из словаря, но не означает того, его неудобно произносить. Как слово «спать», «ходить», эти все слова означают одно и то же. «Спать», «ходить», «жить», «любить» – все эти слова означают одно и то же, означают очень низкое, на самом деле, совсем не то, что означало у Ивана Алексеевича. И вот ты чувствуешь, что если бы он это писал с тем пронзительным чувством прощания, нежности, любви, упования…
Ну, это как... же есть во всех лучших вещах.
Есть, но он живет-то в это время, живет он и втроем.
Вот помните, это, когда он пишет потрясающая новелла в конце. И только сейчас я понял, что мы все, надо, криком надо было кричать, потому что я их больше не увидел, вот всех этих постояльцев, этих номеров, где я провел. Нет. Ведь мы все одно человечество, мы все родились в одно время, и мы умрем. И больше нас не будет. Вот эта нота у него. И поэтому вглядывается в пруд, вглядывается в грудь, вглядывается в солнце, вглядывается в ботики, во все. Вот, ну невозможно же это же не сон, это же вот плоть, как она плотнее плоти все. Это удивительно. Это не иллюзия, это просто вот я хочу жить в том мире, а того мира нет. А может быть, он был Россией.
Не было его этого мира. Если бы был, он бы действительно в нем прожил.
Может
он,
быть, мгновениями, днями был, ночами, наверное, да, неделями. Да, вот.
Но если бы он даже писал, он же... имел бы полное и решительное право писать об этом, если бы он действительно только тосковал и думал. Но он живет втроем, простите, с Верой Николаевной Муромцевой, с Галиной Николаевной Кузнецовой. Они живут втроем. Представьте, ад дома, в котором живут втроем. И делают вид, что жизнь – это нормально, целесообразно, естественно. И ты видишь, почему культуризм слово начинает появляться. Он же все время читает это все вслух. Он читает и Вере Николаевне, и Галине Кузнецовой, зная об этом противоестественном союзе, что нельзя жить втроем в одном доме. Он живет плотью, с одной стороны, с этой, вот с этой, и с женой, и с Галиной Николаевной, все вместе с этим. Пытается удержать жизнь, продлить ее, как-то ухватить. И потом дописывают в ночных сочинениях. Реальность ему все время кажется меньше, в которой он живет. Она все время ниже, она не так совершенна, как хоть словно оправдывается. И почему и пишут небесную? Вот потому что сама земная его реальная биография очень в этом смысле нечиста, простите меня, иначе не скажу. Нечиста, как бы там ни говорил о нем и Рощин из последнего жизнеописателя, и все остальные, чтобы все-таки вот это Александр Бахрах, пытавшийся оправдать. Это все Зуров, который в этом крутился, в этом безумном хороводе этой тройной жизни. Это все уже был действительно в самом закат в каком-то таком. Он, и сам Бунин, очевидно, ощущал эту закатность. Вот, и понимал, что так жить нельзя, как он в данном случае живет. Даже нельзя так написать жизнь Арсеньева, ее так писать дальше нельзя, живя вот так противоестественно. Ты все время будешь чувствовать, что каждое слово чуть-чуть хлябает, оно... Почему мы все время читаем с такой тревогой? Почему никак не можем попасть в Бунина, кроме интеллектуально самодовольных людей, которые знают, что Бунин – это аристократический, породистый, это надо читать с зонтиком солнечным над собою, в пресной шляпке, чтобы барышня рядом сидела, и вы сами в котелке. Тогда понятно. Но когда ты читаешь открытым сердцем, сегодняшним, вот сейчас живущего человека среди этого хаоса уличного, ты уже спрашиваешь с литературы больше, тебе уже мало одной литературы. Ты уже понимаешь, что она тебя не защитит. Она защищает только, когда в ней, когда в реальности, в мире есть что-то, что дает возможность человеческого спасения. Ты можешь позволить себе утешиться литературой, зная, что потом ты переможешь и найдешь еще и в реальной жизни что-то естественное.
Знаете, как Горький называл Бунина, позднего Бунина, нет? Великий инквизитор жизненных положений. Жизненных положений. Он считал, что все, что пишет Бунин, может быть. Потому что жизненное положение.
Наверное, это чистая правда, Горький, уж слава богу, действительно умный человек и понимал, слишком долго вместе прожили, чтобы не понимать этого всего. Вообще, та грань, которая, может быть, в Бунине отчетливее всего, наверное, есть, чем в любой другой литературе. Грань между жизнью и словом так тонка, и в Бунине тоньше всего. Даже в большинстве были тонкие Иван Сергеевич Шмелев, который в это время работал, Борис Зайцев, Алданов, великие имена, блестящие прозаики. Но они понимали, что, Иван Сергеевич Шмелев притязал на Нобелевскую премию, они должны были даже одно время поделить ее.
Смирешковский пытался договориться с Бунином, Бунин был очень удивлен вообще этим предложением.
Да. А Шмелев сам по себе выдвигался и должен был получить таковую же, и не получив, очень обиделся и очень скверно написал сочинение, много дурных слов написал, и очень раздражен стал на Ивана Алексеевича, и просто перестал реальность видеть в этом ослеплении, неприязни к этому всему. Но вот ты чувствуешь, вот, может быть, действительно, мы о чем-то с вами догадаемся в этот час в Бунине, и, может быть, это все нащупывающе назовем, что он вот действительно был последним именно классиком, что это переход от слова, которое еще было плотью и обитало с нами, к слову, которое перестало быть плотью. Он поэтому ухватывался за него и писал эту плоть с такой жадностью, словно пытался написать ее последний раз. Понимаешь, дальше просто уйдет в пустые слова. Любовная ли лирика, любовная литература, всякая другая, эротическая, реалистическая, всякая будет просто словами. Она перестанет иметь вот ту... Перестанет грязь быть синей, крыши вот такими грязными, зеленое дыхание плавать, перестанут собачиться так, как собачились прежде его старухи, свекрови со снохами. Вот... Как будто что-то уйдет. И вот, может быть, последнее, почему его так трудно читать, он поселяет нас на границе между реальностью и словом. Мы все время чувствуем, что либо он слишком словесен, либо реальность слишком тонка. Но вот какое-то ощущение, что вот именно пограничье, и с ним никогда неудобно, с Буниным, ни минуты ты можешь развалиться, читать его картинно, но при правильном остром чувстве сегодняшнем тебе читать его все время будет тревожно. Что будешь чувствовать ускользающую жизнь за окном. Вот сегодня вот мы с вами разговариваем, стоит царственная осень, как редкая даже, редкая, наверное, в России стояла, такой красоты, когда все поднебесное, небо синенькое и синенькое, совершенно несказанные синевые реки, золото, кленов. Ну, просто описать, в замешательстве человек перед тем, что может показать Господь ему какую совершенную красоту. И мы почти не видим и не слышим, не можем уже этого переложить. Уже ушло бунинское слово, которое слышало это все во всей совершенной красоте и полноте. Вот, не знаю, вот никак не могу сказать, но вот именно вот это ощущение пограничья, что Бунин был последний, кто слышал границу реальности и слова, и их перетекание друг друга, их объятия друг с другом. Теперь слово отделилось и стало просто словом, оно перестало быть плотью, оно перестало чувствовать реальность, оно перестало наполняться кровью. Сегодня можно написать самое хамское эротическое сочинение, как пишет господин Сорокин, уж совсем со всей последней бесстыдностью, уже то, что писать просто нельзя. Но ты почувствуешь, что все равно это словесность, что это не имеет никакого отношения к плотяной живой реальности. Он был последний, кто слышал плоть мира, как будто он сам его создал, как будто сам просто нащупал. Вот сам пытался назвать действительно и грязь, и запах, и запахи табака, там все, что написывает, он же описывает запахи, как никто. После него только Юрий Казаков пытался слышать мир точно так же. Mm-hmm. Это был огромный нос, которым он щупал все.
Гоголь, кстати, у него тоже полно запахов.
У него почти иронические запахи. Иронические запахи, а здесь действительно жадное внюхивание во все это. И все время запахи почти везде. Запахи, цвета, краски. Он не может насытиться, наглядеться на этот мир и написать его, словно действительно чувствуешь, что ему последним Господь дал завещание, или как совет с ним согласился, что вы, Иван Алексеевич, поручаю вам написать Россию в том, как она в небесном каком-то пронзительном, эти антоновские яблоки, эти вот...
А я вспомнил сейчас параллельно текстик, я его сейчас прочитаю и задам вопрос в связи с этим, а потом снова вернемся к тому, о чем говорили. «Женщины в серьгах и бижутерии, пьющие коньяк или абсент, перебранки, хохоты, истерики, слушал он как будто бы во сне, он, осевший в тусклом ресторанчике, на веселой площади Пегаль с удивлением глядел на их валанчики, стеклярус, их хрусталь». Стихи кончаются: «И звезда горела над вокзалами, юности зеленая звезда, даже если б и не отказала, МИД, все ведь умерли, а старому куда?» И эпиграф: «И все они умерли, умерли», по-моему, Тургенев или... Да-да-да. Вот это стихотворение написано мною в 19 лет, начитавшись Бунина, я написал эти стихи. Зачем? Откуда? Почему? Почему именно это я схватил человеку? То есть в 19 лет я не думал об эмиграции, я ее не знал, я не понимал, что это такое. И вдруг именно это, начитавшись Бунина, «С темных аллей до жизни Арсения и освобождения». А почему про это стихина, про одинокого человека, который сидит, черт возьми, на какой-то веселой площади Пегаль, смотрит на женщин и думает, что МИД отказал, вот тут некуда идти-то, все ведь умерли. Пронзительная нота, и все они умерли, умерли. Вот что меня тогда потрясало в Бунине, понимаете? Вы сейчас сказали, что, может быть, действительно Господь поручил ему последнему написать тот образ России, который уже нигде и никогда не будет, и вот это нас потрясает.
Мы все ушли, ведь на самом деле мы уже давно в эмиграции, уж не чувствуете, вы в Эстонии, где бы ни были, я в России, мы все давно в эмиграции, мы и даже не знаем, почему это совершилось, как ни странно, может быть, это... Опять же, может быть, он это, вернее всего, почувствовал, что человек, живущий в России, и он еще в России живет, и в России пишет, но он и в России чувствует себя странно изгнанническим, странно, он все время пишет ту, жадно желаемую, как почти вся русская литература, как вот сейчас начинаешь думать, вдруг опять неожиданная мысль, что она вся ее пишет жадно желаемую, нереальную, не за окном стоящую, когда вся скучнее той, которой хочется. Он ее пишет и скучную, и всякую, и грязную, но все время с памятью о той какой-то небесной, которая выше и совершеннее. И вот эта память об этой, она видна и поражает, она и побуждает его писать это все. И поэтому такая пронзительная нота, что он все время как будто на границе между небесной и земной Россией все время вот... пишет небесную, живет в земной, все время помнит про эту, и пытается ее написать, словно к зеркалу ее повернуть, сказать: «Матушка». И мы тоже все от этого тоже просыпаемся, и тоже от этого, и все они умерли. У нас еще все живы, но все умерли, потому что умерли в каком-то, в небесном смысле, остались одни земные, они нам малы. И, не знаю, вот самые, может быть, и в темных аллеях, и в особенности в Суходоле, может быть, любимые мои вещи, это горячая какая-то... Жадно желаемая жизнь, нереальная, именно жадно желаемая, как в воскресенье, там где-то у Толстого, когда бьется Нехлюдов, там где-то мучительную ночь весной пробивается Катюша Масловой. Это все время какая-то именно жадно желаемая. И читать его надо, наверное, только, может быть, по весне, только весной он, может быть, откроется с какой-то такой пронзительной верностью, пронзительной точностью, потому что весна – время между тем и этим, она все время время, как бы этого времени года нет, оно между чем-то устойчивым, она промежуточная, и поэтому человек все время чувствует себя в ней тревожным, все время в каком-то весеннем гоне, его все время куда-то несет, и куда-то он все время летит, и как будто, может быть, вся его, наверное, проза и написана, вот так временами, кажется, написана весною, в самое тревожное, самое мучительное, самое неустойчивое время, в котором человеку покоя нет, это состояние беспокойства, оно и окрашивает все. Вот даже вот я странного сейчас неожиданно вспомнил, что я заканчивал эту статью старую уже, которая 15 лет о Бунине, ту первую. Сам об этом не думаю, сейчас вдруг пришло в голову, сейчас найду, как она заканчивалась. Весною в голову не приходило, почему. Закончилось именно этим. Да, многое ушло навеки, и подлинно больше не будет той России, которую он знал и которую остановил в такой красоте и силе. Нет уже чего-то самого коренного, чем все они жили и что знали. Но когда, я пишу это в конце мая, собьется перед утром и рассыпет свою сверкающую росно-алмазную, как неудержимая нитка просыпавшихся ликующих бус, задей эту песню соловей в сорных кустах над мелкой мирошкой в Пскове, и батюшка перед утренней потихоньку спросит, соловьев слыхали, и улыбнется, как тайне и радости, то все подступившее было после чтения отчаяния и согласное чувство невозвратности прекрасной русской жизни, отлетит это опять дома, и Россия стоит за окном в ожидании опамятования и лечит тебя этим утром и золотым бунинским словом, и возвращает надежду на долгое, достойное этой страны будущее. Вот, может быть, действительно, все время выходишь из... Мы же в прошлый раз с вами как раз говорили о том, что, может быть, от мира только и останется русское слово, только оно и есть самое подлинное и реальное. И Бунин-то, может быть, и есть это самое высшее и совершенное выражение, что сама реальность исчезнет, нет, она сон в самом деле. Единственное реально слово русское, оно одно подлинное, оно одно ощутимое, оно одно есть... Жизнь, ее начало и концы. Оно одно, что написано на небе, оно и австралийское небо, и земля. Все это одно только русское слово. А сама жизнь только сон, простите, уходящий, приходящий, ускользающий. Если не запишет ее русский художник, ее не останется совсем, вот морок. И то, что Бунину отдалось, это как никому другому, но он все время чувствовал эту границу, почему он так тревожен. Он все время чувствовал вот это небесное поручение, то, что ему надо написать все, от запаха до последнего какого-то мазка грязи на всем написать, чтобы вот записать эту жизнь, сделать ее подлинно реальной. Ему это удалось в каждом из его сочинений. А мы вот просто тоскуем, потому что мы, к сожалению, касаемся не словесной, а больше реальной жизни. А слово перестало нести в себе ту волшебную какую-то вот спасительную силу, которая держалась в русской литературе. И читать мы сегодня Бунина почти не умеем, вот в этом как раз не в высокомерно-снисходительном смысле, а в жадном каком-то. Вот если бы нам удалось это прочитать, казалось, прочти мы его, и завтра мы действительно как будто опамятуемся, вернемся из эмиграции, наконец ухватимся за Ивана Алексеевича и поймем, что земля никуда не делась небо, никуда не делась весна, соловей за окном, или вот эта ослепительная осень за ним, что все. Все есть, только слышь, послушай постоянно, слушай русское слово, не давай ему потерять себя, ибо оно единственно твоя последняя связь с землей и небом. Ты только за него можешь ухватиться и спастись от любой эмиграции, от изгнания, от внутреннего позора, от исторического беспамятства, от всего на свете, только ухватившись за слово. И Бунин в этом смысле, наверное, может быть, самое путеводительное русское имя в литературе последнего времени.
Ты поила коня из горстей в поворот, отражаясь березы, ломались пруду. Я смотрел из окошка на синий платок, кудри черные змей трепал ветерок. Мне хотелось в мерцании пенистых струй залы губ твоих с болью сорвать поцелуй, но с лукавой улыбкой брызнув на меня унеслась ты вскачь. Солнечных дней время выткало нить, мимо окон тебя понесли хоронить. Но под плащ панихид, под кадильный канон мне все чудится тонкой раскол.
нашем купе был Валентин Яковлевич Курбатов. Проводники Ирина Шавырина и Андрей Танцарев желают вам спокойной ночи.